Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, традиційно у цю годину катехеза в ефірі Радіо Марія, але сьогодні, незважаючи на традиційний час, у нас катехеза буде нетрадиційна. Отже, дорогі друзі, сьогодні Україна 29 вересня відзначає роковини з дня трагедії в Бабиному Яру. Маємо сьогодні в Україні День пам'яті і, власне, теж, ну, так, нашою редакцією думали, а як саме на Радіо Марія ми можемо згадати ці події, які сталися на початку Другої світової війни тут у нас в Україні, коли десятки тисяч євреїв були знищені в цьому, ну, практично в сучасному центрі нашої столиці, Бабиному Яру. І, власне, дорогі друзі, сьогодні мені допоможе розібратися з цією темою, ну, трішки розкаже історію того, що трапилося в Бабиному Яру, гість, якого ми запросили в ефір Радіо Марії. Сьогодні цю катехезу практично таку історично буде для нас провадити Влад Тельман, який знаходиться зараз в Ізраїлі, мій хороший знайомий, друг, гід Ізраїля, і не тільки по Ізраїлю, але також і в інших країнах. Отже, Влад зараз знаходиться, наскільки я розумію, в Єрусалимі, і маємо зараз прямий зв'язок між Києвом та Єрусалимом. Влад, вітаю тебе.
Шалом.
Шалом, вітаю тебе. І що ж, давайте одразу, Влад, запрошую тебе от розказати про те, що трапилося 80 років тому тут у нас у Києві в час Другої світової війни. Ну і теж, щоб для наших слухачів, ну так, більш чітко зазначити всі ці речі, вчора, коли домовлялися про цю сьогоднішню програму, теж Влад повідомив мені, що 27 родичів по бабусиній лінії Влада також були вбиті тут у Бабиному Яру в Києві. Чи все правильно говорив Влад?
Да.
27. Ну, жахлива цифра. І, ну, що ж, прошу тебе зараз розпочати цю тему, ну, а більш-менше за 20 хвилин вже буду оголошувати номери телефонів, тому якщо наші слухачі будуть мати питання, то, будь ласка, трішки почекайте, потім в другій половині нашої програми будемо приймати ваші дзвінки. Прошу тебе, Влад.
Ну, во-первых, хочу сказати спасибо і Радіо Марія, і отцу Алексею, благодаря приглашению которых я уже не в первый раз выхожу в эфир. Обычно эта тема более веселая. Нынешняя тема, тема Бабьего Яра, я бы на самом-то деле начал не совсем с Бабьего Яра, а начал с темы Холокоста. Немножечко сказать про, что такое Холокост, чем это отличается от того, что происходило в истории человечества. Холокост на греческом, и то слово, которое используется в английском, или катастрофа с большой буквы на русском, на иврите мы используем слово шоа. Потому что, во-первых, катастрофа это, да, то, что происходило с нашим народом 80 лет назад, уничтожение, но упал самолет, погибли все, экипаж, пассажиры, это тоже катастрофа. Холокост переводится как «всесожжение», греческое слово. Это, да, то, что происходило с евреями тогда, 80 лет назад. Но пожар в доме, погибли жители дома, это тоже можно назвать Холокостом. Еврейское слово «шоа», оно включает в себя и катастрофу, и всесожжение. И есть еще один очень важный параметр, который когда-то дал объяснение наш мудрец Рамбам в 12 веке. Туман, неизвестность. Когда после событий, да и во время событий, очень часто говорили, что евреи шли как убою, как стадо на убой, надо сказать, что каждый раз в истории Холокоста происходила какая-то ступень, после которой казалось, что страшнее уже не будет. Люди жили в своих домах и были выгнаны. Окей, такое происходило, хуже не будет. Дальше людей сгоняют в какие-то определенные кварталы города, называемые гетто, где перенаселение, где голод, где страшно. Хуже не будет. Так думали люди. Но каждый раз была следующая ступень, следующая и следующая. И еще одна вещь. Почему Холокост нельзя, с моей точки зрения, не только моей, применять к катастрофам, геноцидам других народов? Сегодня очень часто можно услышать геноцид армянского народа, геноцид украинского, холокост, извините, холокост украинского народа, холокост. Холокост – это один из видов геноцида. Геноцидов было много. В чем особенность холокоста от всего происходящего? Это несколько параметров. Первое. Впервые в истории человечества, в записанной истории человечества, один народ, в данном случае германцы, немцы, приняли абсолютно хладнокровное решение целиком и полностью уничтожить другой. Второй параметр. Это не было, в отличие от других геноцидов, знаете, погромы, вспышки, это не было определено какой-то одной территорией. По планам нацистов это должно было быть проведено по всей территории планеты. Ну и, наверное, третье, что отличает этот геноцид от всех других, в этот геноцид была привнесена индустриализация. Что такое индустриализация? Это в минимальное количество времени с минимальными затратами произвести максимальное количество продукта. В данном случае продуктом была смерть. Но, опять-таки, я хочу начать, наверное, не с самого Бабьего Яра, а начать с того, как к этому вообще пришли. Как пришли к моменту, что было принято решение об уничтожении целого народа. Я хочу напомнить то, что в начале 20-го столетия, после Первой мировой войны, Германия лежала в экономических руинах. Но если бы в 1900 году кто-то сказал, что через 40 лет одна европейская страна, один европейский народ будет уничтожать другие народы, в частности евреев, то в 1900 году я бы, наверное, сказал, что это будет Франция. Тогда мощные антисемитские выступления и настроения царили во Франции. Германия немножко другое. В Германии евреи, получив права и ассимилировавшись, евреи призываются в ряды армии и во время Первой мировой войны воюют на стороне Германии. Евреи отправляются в университеты, евреи становятся госслужащими, евреи становятся абсолютно, как сами считают, интегрированной частью немецкого народа. Более того, к 30-м годам 20-го столетия евреи Германии не называют себя евреями, они называют себя германцы, исповедующие законы Моисея. Но в 1933 году к власти приходит Национал-социалистическая партия Германии во главе Адольф Гитлер, и приходит достаточно демократическим путем. Она набирает большинство голосов. За эту партию голосуют в том числе и евреи. Несмотря на то, что Гитлер известен своей нелюбовью к еврейскому народу, тем не менее Гитлер в своей предвыборной программе обещает то, что хочет услышать любой человек в раздавленной экономике стране. Он обещает экономический взлет, он обещает новые дороги, он обещает, что каждый гражданин страны будет сыт, он обещает, обещает, обещает. То есть он обещает экономические вещи, он не обещает уничтожение и смерть. Из него голосуют, и в 1933 году Адольф Гитлер приходит к власти. Он приходит к власти в январе 1933, в феврале 1933 открывается первый концлагерь. Правда, этот концлагерь, он не для евреев, он для противников национал-социалистов. Это будет такой экспериментальный концлагерь, с которого пойдут все остальные. В марте начинаются первые антиеврейские выступления, спланированные в Берлине. А в апреле, 1 апреля 1933 года, проходит день бойкота еврейских коммерческих предприятий. 1 сентября, 1 апреля, как известно, это день шуток. Это был такой очень нешуточный день. Правда, нацисты поняли, что тогда они еще не готовы отказаться от всех связей с евреями, поэтому один день, и более-менее все закончилось. Правда, в мае было сожжение книг. На площадях сжигали книги в основном еврейских авторов. А вот в 1935 году, через два года, в Германии принимаются расовые нюрнбергские законы, которые ставят евреев вне закона и запрещают браки между арийцами и евреями. К 1936 году все затихает. Вы помните, были Олимпийские игры, и Германия хотела быть такой, знаете, красивой и в глазах всего мира. 1938 год. Вот здесь возобновляются антиеврейские преследования на территории Германии. У всех евреев, мужчин, в паспорт обязательно добавляется имя Израиль, к женщинам Сара, чтобы при открытии паспорта сразу можно было видеть, любой полицейский мог видеть, кто перед ними. Потом будет аншлюз, вторжение в Австрию, и еще 180 тысяч евреев уже Австрии, для них отменяют права, а потом будет «Хрустальная ночь». Дальше, как вы знаете, все, что происходило в этот момент в Германии, происходила попытка выдавить евреев с территории Германии. Теперь, перед тем, как мы отправимся дальше, хотелось бы задать вопрос. От чего евреи становятся главным врагом нацистов? И вообще задаться вопросом, сколько евреев было на территории Германии на тот момент? Евреев на территории Германии на 1933 год, на приход нацистов к власти, это 0,8% от общего населения Германии. То есть менее 1% людей, живущих на территории Германии, это евреи, и именно этот народ становится главным врагом нацистов, национал-социалистической партии. Логичного ответа, почему это произошло, нет. Я, будучи историком, считаю, что Гитлер изначально собирался создать империю. А империи требуется враг. На 33-й год Германия не могла себе позволить внешнего врага. Слишком слаба была экономика, отсутствие армии и так далее, и так далее. Поэтому враг требовался внутренний. Но Германия не могла себе позволить сделать внутренним врагом, например, англичан, живущих на территории Германии. Почему? Потому что за этими людьми находилась целая страна, Британия. Ровно по тем же причинам не могли сделать внутренним врагом поляков или французов. А за евреями не было никого. Это раз. Ну и второе, нужно не забывать, что 2000 лет европейского антисемитизма тоже сыграли на руку нацистам. И поэтому достаточно быстро всколыхнулись все те самые волнения, все то самое, что происходило. И антисемитизм вновь упал на плодовитую почву. И евреи стали главным врагом нацистской Германии. При этом хочу напомнить вам, что евреи, те, которых рисовали в газете «Штурмовик», или те евреи, которых рисовали на карикатурах в других местах, вот эти самые большие носы, пейсы, алчные глаза, самые маленькие. Таких евреев в Германии не было. Практически не было. Евреи Германии – это Макс Борн, это Эйнштейн, это Роза Люксембург. Это люди, в которых видишь сначала европейцев, и только когда они сами, может быть, называют свои корни. Но в ноябре 1938 года, «Хрустальная ночь», первый спланированный мощный погром. Страшное событие, где... Почему вообще называется «Хрустальной ночью»? Это название Геббельса, это такое, знаете, пропагандистское название. Под ногами хрустели тысячи осколков разбитых витрин. Евреи называли это «Ночью погромов». Но после этого впервые евреи в Германии отправляются в лагеря только потому, что они евреи. 1939 год. Мы уже приходим к началу войны. 23 августа 1939 года в Москве был подписан договор между Германией и Советским Союзом. Тот самый договор Молотова-Риббентропа, или Риббентропа-Молотова, как называют его в Европе, с тайным подпунктом о разделе Польши и европейских стран, Прибалтики. И то, что происходит, 17 сентября силы СССР переходят границу в Восточной Польше. 1 сентября начинается Вторая мировая война. Почему не 17 сентября, а 1? Вы понимаете, да, 1 сентября вторжение Германии в Польшу, 17 сентября, к этому присоединяется Советский Союз. А далее происходит то, что происходит. На территории Европы начинают создаваться гетто. В 1940 году в Варшаве создается гетто, которое будет включать в себя 500 000 человек. Потом 1939-1941 год, гетто в других местах. В 1941 году мы знаем, что 22 июня 1941 года начинается Великая Отечественная война, так ее определяли в Советском Союзе, и нацистская Германия нападает на Советский Союз. 25-26 июня в Каунасе, в Литве, еще даже не сами нацисты, а местное население убивает евреев, 1500 человек. И 29 сентября 1941 года происходит то событие, собственно, о котором мы с вами собираемся немножечко поговорить. Отступающие советские войска оставляют за собой массу гражданского населения, в том числе, безусловно, и евреев. И нацисты, вошедшие в Киев, принимают решение о чистке, города. И после взрывов, которые произошли на Крещатике, первые расстрелы в Бабьем Яру начинаются 27 сентября 1941 года. Начинаются они с расстрела пациентов психиатрической больницы. 752, если я правильно помню число, хотя странно говорить слово «число», когда мы говорим о людях, 752 пациента психиатрической больницы были вывезены в один из отрогов Бабьего Яра и расстреляны. А дальше происходит то самое событие, которое стало ярким маркером происходящего на территории Советского Союза. Напомню, что нацистами еще не принята в этот момент так называемая программа уничтожения евреев или, как красиво называли, окончательное решение еврейского вопроса. Только в феврале 1942 года в Вайнце пройдет конференция, где примется решение о том, как уничтожать европейских евреев, и будут построены лагеря смерти. На территории Советского Союза все происходило немножко проще и более варварски. За два дня до событий, 27 сентября, на улицах Киева развешаны листовки, объявления, которые дают мощную пощечину советскому еврейству. На этих плакатах написано следующее. «Все жиды города Киева и его окрестности должны явиться в понедельник». Первый удар для евреев Советского Союза было слово «жиды». Слово «жиды» к этому моменту оно уже является оскорбительным, и евреев Советского Союза, по крайней мере, официально так никто не называет. Поэтому увидеть напечатанным слово «жиды» это было больно. И дальнейший текст. 29 сентября все жиды города Киева должны собраться к 8 часам утра на углу улицы Мельниковой и Докторевской, возле кладбищ, взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду, белье и прочее. Кто из жидов не выполнит это распоряжение и будет найден в другом месте, будет расстрелян. Кто из граждан проникнет в оставленные жидами квартиры и присвоит себе вещи, будет расстрелян. Мне сложно представить себя, читающего это объявление, но, в общем-то, 29 сентября к 8 утра начинают стекаться евреи к пересечению улиц. И нужно понимать, что в этот момент большая часть идущих – это женщины, старики и дети, потому что мужчины призывного возраста, они уже призваны. Они уже призваны, находятся в армии, отступившие в армии, но тем не менее. То есть большая часть людей – это женщины, дети и старики. Эти люди идут не умирать. Еще раз обратите внимание, что в этом сообщении, в этом приказе объявлении написано, что нужно с собой взять. Взять с собой документы, деньги, ценные вещи, а также теплую одежду и белье. Нацисты делали все максимально возможно, чтобы все их планы происходили без эксцессов. И человек, читающий это объявление, логично понимает, что да, его выселяют из своего жилья, да, его выгоняют, но максимум будет переселение. Ведь для чего еще нужно брать с собой как минимум теплую одежду и белье? И в сторону Бабьего Яра отправляются евреи и еврейки, отправляются нееврейские мужья и жены. Далее их принимают, регистрируют, требуют, заставляют раздеться, и начинается уничтожение. Начинается уничтожение в течение первых двух дней по нацистским документам. В Бабьем Яру было обработано, они используют такое специальное слово, спецобработка, 31 771 еврей. За два дня в одном месте уничтожено более 30 тысяч человек, и это не считая детей младше 3 лет, потому что их никто не регистрировал. Далее в этом месте, в месте боли и памяти, будут продолжать уничтожать. На сегодняшний день историки не очень сильны между собой. Кто-то говорит про 70 тысяч убитых, кто-то говорит про 200 тысяч. Бабий Яр – это будет местом, которое станет местом-символом, местом борьбы где-то, возможно, даже Советского Союза и памяти и справедливости. Очень часто я слышу, что евреи помнят только своих, говорят только о своих, а как же говорить о убитых в этом же месте украинцах? А как же не говорить об убитых в этом месте русских? Нужно помнить всех. Я очень часто слышу эту фразу. Нужно помнить всех. И знаете, я каждый раз отвечаю себе, даже задаваясь вопросом из раза в раз, можно ли помнить всех? Мне думается, что человек, который говорит «нужно помнить всех», этот человек говорит лозунгами. Всех помнить невозможно. Но если помнить своих, то тогда, как круги, расходящиеся от камня, можно помнить еще и тех, кто находился в этот момент рядом. Но если человек не помнит своих погибших, своих уничтоженных, то требовать от него, чтобы он помнил всех, просто невозможно. 100 тысяч евреев было убито в этом месте. И надо сказать, что для меня правда, как уже отец Алексей упомянул, для меня это место особенное, потому что в этом месте лежат 27 человек из моей семьи. Даже не из моего народа 100 тысяч, как минимум, из моей семьи. От моего прапрадеда, которому было в этот момент 89, до, я даже не знаю своей степени родства, младенца Ицхака, которому было 2 месяца. Это те данные, которые передала моя бабушка в архивы Яд Вашема. Есть такой центр, институт и музей изучения катастрофы и героизма европейского еврейства. Находится он на территории Иерусалима. Когда он создавался более 70 лет назад, задача исследователей заключалась в том, чтобы собрать хотя бы 1 000 000 имен уничтоженных евреев. Из 6 миллионов хотя бы 1 000 000. Талмуд говорит, пока мы помним человека, он жив. И задача была сверхзадачей. Почему сверхзадачей? Потому что представьте себе, что ведь чаще всего не осталось свидетелей. Ровно как в Бабьем Яру. Мы не знаем всех, кто был уничтожен. И это касается не только евреев, это касается и цыган, уничтоженных в этом месте, и русских, и украинцев, и кого только нет. Мы не знаем всех по именам. Хотя бы потому, что очень часто те самые списки нацисты прекрасно знали, то, что они творят, это преступление против человечества. И поэтому очень часто, даже если составлялись списки, они уничтожались сразу после уничтожения людей. А в 43-м году нацисты, понимая, что война катится не в ту сторону, в которую им бы хотелось, все места расстрела, в том числе Бабий Яр, отправляют туда евреев, очень часто евреев, для того, чтобы были вскрытые братские могилы, и начинается уничтожение улик, уничтожение тел убитых в этом месте людей. 29 сентября – это не только день начала уничтожения евреев, спустя 2 года, в 43-м году, 29 сентября, в этом месте вспыхнет восстание. Евреи, которых обязали уничтожать следы преступлений нацистов, восстали. 18 из них бежали и выжили, остальные были уничтожены, 311 человек. Но этот день, повторюсь, не только начало уничтожения, это еще и день памяти, как народа, который восставал. Мне бы, наверное, хотелось сказать еще, что это, правда, непростое место для Украины, потому что в этом месте был поставлен в советские времена памятник, который говорит о жертвах советских людей, не упоминая, например, о том, что в этом месте евреи уничтожались только за то, что они были евреями. Это место, которое сегодня превратилось в парк, и сейчас, я понимаю, достаточно проблема с точки зрения увековечивания памяти. Но это на самом-то деле, повторюсь, на мой взгляд, это боль не только еврейского народа, это боль и Украины в том числе.
Дякую, Влад. Дорогі друзі, давайте нагадаю вам, що в ефірі Радіо Марія триває катехеза. Сьогодні говоримо про трагедію Бабиного Яра. Власне, сьогодні відзначаємо ці роковини, 80 років з початку розстрілів євреїв Бабиного Яру в Києві. І що ж, дорогі друзі, ну насправді так можу поділитися вчора ввечері, знаючи, що сьогодні буду говорити в ефірі з Владом Тельманом про трагедію Бабиного Яру, також знаючи, що от, власне сьогодні Україна буде відзначати ці 80 років, маємо День пам'яті, теж вчора ввечері був в Бабиному Яру. І, ну, теж можу сказати, що давно не був там, ну, років 7-8, ну, достатньо далеко від цього міста проживаю, ну, і вчора ввечері, ну, так, мав таке враження, так, дуже доторкало це місто. Місце, знаєте, ну, от Влад щойно розповідав, що маємо пам'ятати всі імена, ну, такий приклад цього парку, цього комплексу, який зробили, така дуже довга алея. І коли ти йдеш вздовж цієї алеї, лунає музика, співи єврейські, такі помінальні молитви, і одночасно теж лунають, ну, таким притишеним голосом, але дуже чітко, імена людей, які там були розстріляні, ну, принаймні так розумію, імена тих, яких ми знаємо. І називаються імена, якщо дитина називається Вік, загинув, от вбили його 3 роки і так далі. Ви знаєте, ну, теж вчора ввечері повернувся враженим цим місцем, тим більше там є зараз нові такі інсталяції, певні такі пам'ятники. Отже, Україна сьогодні згадує цю подію. Ну, а для наших слухачів нагадую, що є можливість зараз зателефонувати. Якщо є питання, то, будь ласка, телефонуйте, і телефони Радіо Марія є такими. 044, це є код міста Києва, і 2 київських номери, 577-56-45 і 577-56-46, і також 2 мобільних оператори, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте, маємо трішки більше, ніж 10 хвилин до завершення програми. Влад, до тебе, ну, теж маю питання, ну, навіть декілька питань. Ви знаєте, ну, перше питання, яке, ну, теж мене так вражає, от уявіть собі, дорогі друзі, от ці листівки, які були розвішені по Києву. Всі жиди міста Києва мають зібратися десь там на вулиці Дегтярьовській біля цвинтаря. Досі є це місце. І люди приходять, ну, я так розумію, що це були сотні, тисячі людей з речами і так далі. Невже, ну, не було ніякої підозри, що, ну, їх не просто так збирають, що не просто десь там переселити, але цей нацистський режим вже тривав в Європі там з 33-го року. Чому от просто так от пішли люди і погодилися? Ну, мене цей факт, ну, просто вражає. От, Влад, можливо, поясни так трішки більше і мені, і нашим слухачам.
Смотри, нацистский режим в Европе, он вел себя совсем не так, как вел на территории Советского Союза. Хочу напомнить, что у нацистов была так называемая пирамида арийскости, да, и во главе этой пирамиды наверху были сами германцы и близкие им народы. В середине были народы, которые были так или иначе европейскими. Внизу этой пирамиды были славяне. Евреев в этой пирамиде не было. Почему? Потому что евреи подлежали уничтожению. Но славяне, это, с точки зрения нацистов, это был народ рабов, который может существовать только пока полезен. И нацисты поэтому себя вели на территории Советского Союза так, как не вели себя на территории Европы. И напомню, что к этому моменту еще не было массовых уничтожений. Это во-первых. Во-вторых, большая часть мужского населения находилась в этот момент в армии. И те, кто оставался, я еще раз напомню, это были женщины, старики и дети. Ну, тема сопротивления немножко странна. Украинское население, безусловно, не все. Я не хочу входить в частности, но были и те, кто укрывал евреев, были те, кто сдавал. На дворников была возложена задача проверять списки евреев, которые жили, которые выходили, это раз. Ну и последнее. Смотрите, у любого человека всегда есть в голове некая надежда. Да, когда мы задаемся, например, вопросом, а сколько было восстаний в немецких лагерях? Их же можно перечислить просто, может быть, там на пальцах 2, 3, 4 рук. Хотя в этих лагерях были здоровые мужчины. Я сейчас говорю не про лагеря смерти, я говорю про лагеря, где находились, например, советские военнопленные. В лагерях смерти, да, были восстания, но когда они были, когда даже те самые зондеркоманды, те самые рабы, которые подлежали в итоге уничтожению, те самые евреи, которые были задействованы в механизме уничтожения собратьев, понимали, что все, завтра смерть. Когда начинает восстание Варшавское гетто? Не в момент, когда там полмиллиона населения, а в момент, когда нацисты объявляют об окончательном уничтожении этого гетто, когда завтра уже не будет. Ведь у каждого человека есть надежда. Как бы плохо ни было, все равно дальше будет хорошо. Все равно будет улыбка ребенка, все равно будет чем накормить, все равно встанет солнце. И поэтому люди, которые видели эти листовки, во-первых, они правда ничего не знали. И даже если были подозрения, одно дело подозрение, другое. Почему мои 27 родственников лежат в Авмиру? Мои бабушка и дедушка, они поженились достаточно поздно, перед войной. И в 1939 году моего деда забрали за сионистскую деятельность, 8 лет ГУЛАГа, именно поэтому он выжил. Он не был в армии, у еврея проще всего было выжить на самом-то деле или в армии, или в тюрьме. Он был в ГУЛАГе за сионистскую деятельность. Бабушка с двухлетним ребенком на руках, с моей тетей, единственная из всех, поднялась и ушла в эвакуацию. А мой прадед, который помнил еще Первую мировую войну и тех немцев, которые были джентльмены в Первую мировую и останавливали погромы и защищали евреев, он остановил всю семью. Он сказал, что немцев можно не опасаться, это народ культуры, это народ великий, и поэтому все будет хорошо. И он остался вместе со всей семьей. Не знали. А даже если бы знали, что могли бы сделать? Что могли бы сделать те самые женщины, дети и старики?
Дякую за відповідь. Є дзвіночки, з'явилися від наших слухачів. Давайте декілька зараз зможемо їх прийняти. Абонент 098, ви в ефірі, прошу вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я з Рівного беру. Я хочу дати запитання гостю вашому такому дорогому. І там в Даражну містечко таке є, і там дуже було багато євреїв. Мій свекор, я сама не оттуда, то я вже потім пізно знала. Були дуже багато євреїв, і там ліса, безконечні ліса, полісся. Чому євреї не йшли в партизани? Там же ж можна було спасатися. Чого вони йшли в гетто? Чого вони знали, що вже вбивають їх, і вони не самі? Вони змогли?
Дякую за запитання, Влад. Ну, думаю,
да,
що це продовження мого запитання. Так.
Друзья, я хочу напомнить вам, что мы сегодня смотрим на всю эту историю спустя 80 лет и зная финал этой истории. Зная о том, как уничтожали народы, как уничтожали евреев, мы про это знаем. В 41-м году, во-первых, про это не знали, это раз. Ну а вторая вещь, вы знаете, мы, мне кажется, смотрим на партизанское движение, которого тогда еще не было. Партизанского движения в 41-м году еще не было. Мы смотрим на партизанское движение через призму фильмов. Как вышли люди, собрались, собрали оружие. Повторюсь, старики, женщины и дети, городские жители, которые не очень умеют выживать в лесу. Если сейчас меня, человека, который служил в России, служил в Израиле, с немалым опытом и прочее, сейчас бросить в лес и сказать, создавать партизанский отряд, я вам скажу, я буду страшно озадачен. Потому что это не только воевать, это еще и коммуникации, это еще и питание. Да плюс ко всему еще раз две вещи. Не было партизанских отрядов, не было опыта у людей городских жить в лесу. И третье – женщины, старики и дети.
Угу. Влад, маю еще одно запитание. Ну, вражає, ну, і з одного боку ця трагедія єврейського народу, але з іншого боку, ну, теж я дивлюся, ну, на тих самих німців, які організовували, які, ну, напевно, з такою німецькою педантичністю, власне, збирали, організовували, там, теж складали списки, тут баби на Майору, концентраційні табори, які були на території Польщі, Німеччини. І, власне, ти вже згадав, що таке уявлення загальне про німецький народ, ну, дуже такий культурний, вихований, приклад такої цивілізації. От, власне, що сталося з німцями, які прийняли цю ідеологію, ну, таку ненависті до якоїсь конкретної нації?
А можешь на русский перевести вопрос? Сложновато мне все-таки с украинским.
Вопрос такой, что случилось с немцами, которые были примером цивилизации, с немцами, которые имеют огромную культуру, которые... Что случилось с немцами?
Я считаю, что немцы остались теми же самыми немцами. Если мы говорим... У меня есть один просто простой пример. Когда мы говорим о солдатах вермахта, которые в 41-м году, в 39-м году вторгаются в Польшу, это молодые ребятишки 18-19 лет, которых с 33-го года воспитали в ненависти к евреям. Да, то есть это была целенаправленная пропаганда. И эти детишки не видели в евреях, например, людей. В славянах, украинцах, поляках они видели исключительно низшую расу и рабов. Но с этим можно понять, да, так их, называется, воспитали. Но в 43-м году, так называемый знаменитый 101-й резервистский батальон в районе Польши, это мужчины 40 плюс лет, которых собрали только для того, чтобы части вермахта отправить на Восточный фронт. Это люди, которые выросли не на пропаганде нацистов. Это люди, которые видели Германию и великой, и раздавленной. И эти люди занимаются в основном полицейской работой. Да? Они следят за делами, в том числе их иногда ставят на периметр охраны расстрельных мест. Наступает день, когда появляется их командир и 500 резервистам, взрослым мужчинам, говорит о том, что он не согласен с приказом, который получил, но он солдат и обязан подчиняться. Сейчас все резервисты отправляются на расстрел еврейского местечка. При этом добавляют, что те, кто не согласны не с этим приказом, они могут его не выполнять, никаких наказаний не будет. И из 500 человек 11 отказались. Остальные поехали делать работу. Почему? Потому что это требовалось Великой Германии.
Дякую. Маємо ще дві хвилинки і останнє запитання. Чому Бог допустив от цю трагедію? Бабин Яр, Холокост і так далі.
Это самый серьезный вопрос, наверное, из возникающих, в том числе для меня, как человека, соблюдающего и верующего. Ответа у меня, наверное, нет, и одновременно с этим есть. Однажды я вел группу, мы были в Майдануке, в одном из самых страшных лагерей смерти в Польше, и в том числе в моей группе были ребята религиозные, студенты, и был человек, который прошел Майданок. И мы были у горы пепла, мы стояли у горы пепла, человеческого пепла, который находится в этом месте. Там я заканчивал рассказ, и один из моих ребят, человек с черной кипе, религиозный, он вырос в религии, вдруг срывает кипу с головы, кидает ее на землю и кричит в небо. «Как ты мог допустить? Тебя не существует!» — кричит он, обращаясь к Богу. «Тебя не может быть, потому что то, что происходило здесь, если ты есть, ты не мог допустить». И, с одной стороны, это было для меня очень страшно, потому что, видимо, мои рассказы, да и не только, конечно, это место и мои рассказы привели к этому результату. Но вдруг я для себя понял интересную вещь. Этот парень кричит о том, что Бога нет,
Богу.
Обращаясь к Всевышнему. Он кричит: «Тебя нет».
Дякую.
При этом продолжая верить.
Дякую за цю відповідь, Влад. Ну, все, маємо лише 30 секунд до завершення програми. Маємо завершувати. Отже, дорогі друзі, дякую. З нами в ефірі був Влад Тельман, гід із Ізраїля, який також допомагає багато нашим українським групам. І дякую, Влад, за цю моторошну історію, але думаю, що теж цю історію маємо знати і маємо пам'ятати. Дякую тобі.
Спасибо.